Тема дня. На радио «Комсомольская правда».
91.5 FM в Иркутске, 99.5 FM в Братске, сайт kp.ru, из любой точки мира. Все это радио «Комсомольская правда», 18.05 в любимом городе. И начинается программа «Тема дня». В этой студии Наталья Кравченко и Евгения Дмитриева. Здравствуйте, уважаемые наши слушатели.
Приветствую всех наших слушателей. Я только хотела сказать, 18.05, а что же это означает? Тема дня в эфире, как обычно.
Ну, я думаю, сегодня, безусловно, ну, не знаю, все ли, но очень многие, большинство, наверное, жителей любимого региона ждут 23 часов. В это время состоится матч открытия чемпионата мира по футболу. Мы играем в Саудовской Аравии сегодня. Ну, традиционно один матч играется в день открытия. Перед этим состоится церемония открытия чемпионата мира. Будет дан старт мундиалю. Говорят, что будет очень красивая церемония, какая-то необычная для таких мероприятий. Будет руководитель государства присутствовать, будут высокие гости из других стран. Ну и, ребята, все, начнется. 208-005, телефон прямого эфира. Скажите, пожалуйста, а вы будете следить за ходом мундиаля, за какие сборные будете болеть? Ну, помимо нашей, разумеется, тут уж куда денешься. Или вы вот такие же, как Евгения Дмитриева, которая сегодня в 11 собирается спокойно спать? Вот,
нет, я спать не собираюсь, я дома буду смотреть. Дома,
скажите,
включу
как
телевизор, буду смотреть,
Жень,
следить.
Давай договоримся сразу, и наши слушатели будут этому договору свидетелями. Я завтра на работу не прихожу, потому что буду совершенно без голоса.
Так и я не пойду. Алексей Литвинцев подхватит.
Все, расходимся. Итак, 208-005, поделитесь вашими впечатлениями и ожиданиями чемпионата мира. Вот чего вы ждете, чего ждете от нашей команды. Я вчера смотрела пресс-конференцию Черчесова, и мне очень понравилась фраза: мы начали набирать форму.
Ух ты, молодцы вовремя.
Ну, я, безусловно, буду за наших болеть. Я очень надеюсь, что вот мы, конечно, похохатываем все над нашей командой, но мы беззлобно похохатываем, чего уж там. Ну, и я очень надеюсь, что все-таки ребят смогут нас удивить. А вот вдруг бабах, да, и вот так. Я сегодня купила аквагрим.
Ох ты, будешь разукрашивать лицо.
Да, будем болеть во всеоружии. 208-005, вы будете следить за чемпионатом мира, и какие у вас есть надежды и ожидания? Позвоните, расскажите. Ну, а вообще, сегодня в нашем городе решился исход этого матча. В общем, и не обязательно включать телевизор в 11 вечера, потому что на Фаня...
Енот,
он уже все решил, рассказывая. В общем, мы победим, друзья.
Да, сегодня в полдень в Иркутском зоосаде именно еноту на Фане выпала честь попробовать себя в роли пророка своеобразного. Как все происходило, стояли две чаши таких больших, ну, с фруктами. Я пыталась там выяснить, вроде говорят, бананы, апельсины, вот наполнены были эти чаши, абсолютно одинаковые. И в них лежали по мячику. На одном был, соответственно, флаг российский, а на другом флаг Саудовской Аравии. Ну, вот енот на Фане вышел, значит, из своей норки и, говорят, прямиком пошел к чаше, где лежал именно мяч с российским триколором, не посмотрел в сторону Саудовской Аравии, не понюхал там ничего, его не подходил, сразу к нашей направился и начал уплетать фрукты, и мячик тоже достал, и вот, говорят, победа за нами будет. Ну, сегодня проверим.
Ну, это такая давняя традиция, когда животных используют. Вот животные выступают в роли таких вот прорицателей, предсказателей. Началось это все, по-моему, в 2008-м. Тогда был осьминог Пауль, который без ошибки указывал на исход матча, и по осьминогу Паулю уже сверялись букмекеры, и, в общем, именно осьминог подсказывал людям, какие делать ставки. Пауль не ошибался. Но закончилось.
Но на Фане, кстати, готов наш енот делать и в дальнейшем предсказания, посмотреть, чего там будет с Египтом, с Уругваем, так что будем следить.
Ну, сегодня посмотрим, если на Фане окажется прав, я на Фане верю, я верю в то, что наши победят сегодня, то, в общем, можно будет по нему сверяться и действительно тоже как-то вот уже в споры какие-то вступать, да?
Ну, да, я думаю, что полезная еще информация есть для болельщиков, для тех, кто хочет посмотреть в особой атмосфере матчи.
Если вы не такой унылый человек, как моя соведущая,
да,
Евгения,
я дома,
Дмитриева, и не намерены сидеть в одиночестве дома, да? А дома, я напоминаю, что вы не сможете полноценно болеть, потому что в 11 наступает час тишины, то есть шуметь нельзя, ваши соседи могут пожаловаться
на вас. Да, я думаю, все соседи будут шуметь. вместе вечером.
Вам, в общем, выбирать место, где можно компанией поболеть и покричать уже от души. А список таких мест на сайте kp.ru.
Да, вся полезная информация там собрана. Ну и, кстати, нужно не забывать, что в составе сборной России есть и наши земляки из Иркутской области и соседней Бурятии. Три футболиста.
Слушай, это так здорово, да, чувствовать свою причастность какую-то.
Да.
Ну, рассказываем. Врачанин Федор Кудряшов, иркутянин Роман Зобнин и Владимир Гаранат. Он начинал свою карьеру в Улан-Удэ.
Да, ну и наши корреспонденты сегодня связались с родственниками, с тренерами футболистов. Ну вот Федор Кудряшов, он защитник, выступает за клуб «Рубин». Дебют за сборную состоялся еще в 2016 году против команды Турции. Но вот папа Федора, Василий Кудряшов, уже в Москве находится и приехал поддержать сына, ну и всю сборную, конечно. Послушаем Василия Кудряшова.
Передал ему привет и пожелания от всех болельщиков братских, всех родных, друзей, знакомых, которые накануне мне звонили, передавали пожелания Федору и сборной. Вот я ему это все передал. Сегодня на трибунах будет достаточно много родных. Ну, в Москве так более-менее комфортная погода именно для игры. Сейчас 14 градусов, ну, в течение дня до 18 температура поднимется, дождя не обещают, ну, так, облачно. Вчера я ходил по городу, побывал на Лужниках, получал паспорт болельщика, и достаточно много уже болельщиков из разных стран, но в районе Лужников там болельщики из Перу достаточно активно гуляли, а потом я ездил на Манежную площадь, и там тоже очень много, ну, там какое-то мероприятие, видимо, планировалось, и достаточно много собрались болельщиков разных стран, разных команд. Атмосферу праздника передает.
Это был Василий Кудряшов, папа Федора Кудряшова. Ну, а...
Слушай, вот прямо стучится сердце, потому что, ну, каким бы ни был исход, мы сейчас свидетели, ну, действительно большого исторического события, и здорово, что иркутяне непосредственное участие в этом принимают. Ну, вот Роман Зобнин, например, да. Он защитник московского «Спартака» и впервые вышел на поле за сборную России в марте 2015 года, тогда играли против Казахстана. Ну, а футбольную секцию. Его здесь, в Иркутске, привела мама. Он был шестилетка, в этой секции занимался уже его старший брат. И по правилам в секцию нельзя было брать детей младше 8 лет. Ну, вот такие были правила. Но тренеры посмотрели на Романа и сделали вывод, что, в общем, он достаточно, да, выносливый. Ну, тогда еще про футбольные таланты не было очевидно, да. Но было очевидно, что парень физически развит, что он вынослив. И вот в порядке исключения его шестилеткой взяли вот в эту секцию. И он играл с мальчишками, которые на 2 года старше его. Ну вот родители, чьи дети занимаются в секциях, понимают, что в таком возрасте 2 года – это очень существенная разница. Ну так вот, первый тренер Романа, Сергей Духовников, рассказывает, что характер сразу у него считывался. Давайте Сергея Духовникова послушаем.
В 10 лет, когда уже 4 года позанимался, там освоил технику, и уже во время вот этих игровых упражнений у него понимание было уже почти как у меня, профессионального футболиста. То есть он игру читал уже не как ребенок, а уже как бы в 10 лет. Вот это я просто удивился. И тогда я сказал, что этот парень далеко пойдет. Чувствовал, что вот это его призвание. То есть он никуда ни в бокс, ни в бои, ни в хоккей. То есть вот он пришел и конкретно отдавался полностью. Не метался. Вот сейчас приходит, там пошел в карате, пошел туда-сюда. А у него он скромненько в одну точечку уперся и как бы чувствовал, что это его.
Мы будем надеяться, что сегодня у наших все получится. Ну вот, не знаю, выйдут ли на поле, да, все в стартовом составе, но будем надеяться. Ну а для того, чтобы и вовсе уже подготовиться к старту чемпионата и проникнуться
атмосферой,
давайте послушаем фрагмент.
Roadblocks, one shot, one truth, no fears, one flag. Oh yeah, we've been waiting for this. Oh yeah, we all out.
Ну вот чуть прониклись футбольной атмосферой, но будем ждать 11 часов по Иркутску старта чемпионата, а через 2 минуты будем говорить о серьезном.
Тема дня. На радио «Комсомольская правда».
Это радио «Комсомольская правда», в студии Евгения Дмитриева. Представляю гостя, который появился в нашей студии. Это Виктор Гулевич, спасатель международного класса, начальник Центра подготовки спасателей имени Александра Степанова. Доброе утро.
Доброе утро.
Сегодня пригласили мы Виктора Павловича, чтобы дать полезные советы нашим слушателям. Ну, потому что лето – это время походов. Очень многие иркутяне собираются в большие путешествия. Но что же нужно сделать, чтобы этот поход был безопасным, прошел хорошо? Как нужно к нему подготовиться? Вот эти советы сегодня в нашем эфире и прозвучат. Ну, а я, Виктор Павловичу, предлагаю начать с момента, когда наш потенциальный турист собрался в поход. А что он должен сделать ради собственной же безопасности?
Первым делом он, конечно, никогда не должен ходить в походы, в путешествия в одиночку. Есть, конечно, экстремалы у нас, которые этим занимаются, но это надо понимать, что подготовленные люди, они чрезвычайно сильно готовятся к своим походам. Вот. А так спонтанно, давай-ка я в одиночку сегодня похожу по местам каким-то боевой славы своей, это очень чрезвычайно опасно. Это первое. Если, конечно, существуют какие-то группы, да, спортивные, там другой вопрос. Угу. Там это все слажено, значит, они идут со спортивными, сказать, задачами, регистрируются в маршрутно-квалификационной комиссии, там все отлажено, никаких проблем с этим нет. Другое дело, когда ходят, ну, скажем, так, как сейчас принято, а по интернету связались, а встречаем на такой-то станции.
Попутчиков собрали.
А кто хочет походить по Хамардабану наискосок и поперек? Да, пожалуйста, собираемся все. Вот такие группы, они, скажем, часто опасны. Вот. Добавок, они чем опасны? Не то, чтобы сказать природными какими-то опасностями, хотя и этого там хватает, а то, что собираются случайные люди. Мне всегда умиляет, когда, не то, что умиляет, удивляет, наверное, когда звонит мама и говорит: спасатели, спасите, пожалуйста, то, что у меня дочь не пришла после субботы-воскресенья, она пошла в поход. Мы спрашиваем: так, сообщите, какая группа, кто с кем пошла? Говорит: я не знаю. Она поехала, значит, на электричке, вот, и в сторону Байкала. Вы, пожалуйста, найдите, я волнуюсь очень. Ну, как-то странновато.
Размах для поисков-то.
Да, размах для поиска. А девчонки такой, 15-17 лет, скажем, возраст такой, скажем, ну, недостаточно еще сознательный. И тут начинает возникать, скажи, а как мы можем найти в стоге сена иголку, да? Вы хотя бы назовите направление, не знаем ничего. Вот это несколько, так сказать, пугает нас, потому что таких людей искать чрезвычайно сложно. Ну, и такие случаи, когда собирались люди по интернету и уходили в опасные места, а когда случалась, скажем, критическая ситуация, они просто бросали своих партнеров и уходили. Потому что они им не друзья, никто, они попутчики.
Это страшно?
Это страшно. А и это приводило иногда к гибели людей. Такие случаи у нас были на Мамае, вы знаете, такое урочище Мамай, когда, ну, скажем, такая группа несхоженная, наверное, случайно собранная, вот так оно случалось. Но есть, слава богу, что основная масса людей у нас и обладает здравым смыслом, и они стараются зарегистрироваться в каком-то, в поисково-спасательном ли формировании, а их у нас достаточно много, это и наша федеральная служба, Байкальский поисково-спасательный отряд, это муниципальные службы, которых у нас здесь аж целых две в Иркутске, аварийно-спасательная Иркутской области и которая городская. Добавок ко всему, можно зарегистрироваться и, скажем, в местах, куда мы обращаемся с экстренными вещами, 112, и ДДС 01, и так далее, даже в Главное управление можно позвонить, и там зарегистрируют, причем по тем же самым правилам, которым регистрируем и мы. Правила, так сказать, простые, надо просто максимально полно дать информацию о своей группе.
Вот я могу... Кто в составе, да?
Да. Я могу зачитать, обязательно должен быть руководитель группы, значит, его год рождения, адрес проживания, значит, город, район, квартира, контактные телефоны. Некоторым кажется, что эта информация избыточная. На самом деле, когда случается какая-то, не то чтобы уже беда, но, по крайней мере, предчувствие беды случается, не выходит в контрольный срок. Вот у нас зарегистрировались люди, не выходит в контрольный срок. А что делать? А кому звонить? Мы даже иногда, наши оперативные дежурные, они уже в этом отношении продвинутые, мы берем не только контактные телефоны тех людей, которые пошли в поход, даже родственников даже берем. А где вы работаете, отдайте с работы, потому что, ну, у нас правила такие: трое суток прошло, и человек не сообщил, что он вышел с похода, нам, значит, надо предпринимать какие-то усилия, а это же усилия серьезные, большое количество людей послать, возможно, авиационную технику дорогую и так далее. Поэтому сначала занимаются оперативные дежурные. Поэтому, когда вас попросят сообщить какую-то информацию, вы постарайтесь максимально полно эту информацию дать, потому что она пригодится для оперативного, быстрого, эффективного, какого угодно поиска, и, возможно, все обойдется, все хорошо.
В таких случаях же как раз время очень ценно, чтобы успеть.
Совершенно правильно. Потому что, скажем, золотой час его никто не отнял. Случилось, если какая-то, скажем, чрезвычайная ситуация, там случай и так далее, в пределах часа бывает иногда, если они прибыли, то уже можем потерять людей. В области, так сказать, туристической, там маленько по-другому. Там все-таки люди подготовленные идут и так далее, и так далее. Так вот я продолжу.
Что да, там, Виктор Павлович. Да,
что там еще требуется? Численность группы, сведения об участниках, фамилия, имена, год рождения, контактные телефоны, по какому маршруту пойдутся, категория сложности, как будут передвигаться. Возможно, дополнительные, скажем, какие-то, если не собираются сделать ответвления, тоже о них надо сказать. Дата выхода, дата возвращения, наличие страхового полиса, средств связи, агентство или организация, если они от какой-то организации идут. Вот. Ну и промежуточные контрольные сроки. Какие? Вот мы выходим на половине пути, мы выходим туда-то, оттуда можем отзвониться. Хорошо, если группа сейчас это позволяет, наша техника, если она, скажем, оснащена спутниковым телефоном. Потому что, ну, если идти по, скажем, по серьезным таким горным...
Там связи-то нет, конечно.
Там связь не везде можно идти. Хотя на гору залезешь кое-где, связь ему можно, но это надо знать, где это все сделать. Поэтому вопрос связи проблемный. Хотя сейчас группы есть, которые берут с собой спутниковые телефоны и периодически к нам отзваниваются. Экстремальные путешественники у нас были в этом году, ходили вокруг Байкала достаточно долго. Швейцарец один, он все время к нам отзванивался. Он такой, видно, что он молодец в этом плане. Молодец,
ну, то есть он понимает, что тут его ответственность ему только на руку сыграет.
Да. Но всегда... Ответственность мы-то считаем как ответственность, да, что вот мы кому-то пообещали, а можем и не исполнить, да, и ничего нам за это не будет. Почему? А почему у нас? А потому что у нас законы очень в этом отношении либеральные. Я хочу сказать, что за рубежом также прошли вот эти все туристические этапы развития, да, там, ну, как-то довольно строго с этим подходит. Вот, например, у нас человек повел людей, скажем, в поход, ну, и так, грубо говоря, завел людей под лавину, где они и погибли. Что у нас предъявишь этому человеку? Да ничего практически не предъявишь. За рубежом там можно даже нарваться на уголовную, так сказать, ответственность. У нас с этим делом посложнее. Ну, если туристическая группа, там могут его, как у нас, на МКК раздеть, то есть с него снять регалии спортивные и так далее, и так далее. Ну, а люди-то погибли. Поэтому это, в общем, серьезная вещь.
А что нужно взять с собой, отправляясь в поход? Какую одежду, еду, гаджеты, компасы? Вот, исходя из вашей практики, что бы вы порекомендовали?
Ну, я бы хотел начать с того, что вот регистрация, про которую мы говорим,
так.
Это не вновь изобретен, так сказать, средства. Это еще было у нас со времен Советского Союза, когда у нас были контрольно-спасательные службы, и там необходимо было регистрироваться. Но эта регистрация, она не является панацеей от всех бед, которые с вами могут случиться. Ну что, да, о вас знают, это хорошо, это все, но самим-то нужно тоже много поработать для того, чтобы безопасность была на высоком уровне. Конечно, если вы человек не бездумный, взяли с собой бутылку Кока-Колы и роллы, да, и пошли в поход на 4-5 дней. Это, конечно, круто. Потом будете всем рассказывать. Но эта крутизна обычно заканчивается тем, что кто-то, значит, из здравых людей, спасателей или даже, ну, людей, которые даже к спасателям отношения не имеют, будут вас спасать, помогать и так далее. Так вот, прежде чем пойти в какой-то поход, путешествие, неважно, выходного дня или длительного путешествия, угу, надо всегда подумать, ну, составить план. Вот есть такое, за рубежом это очень, так сказать, рекламируется всегда. До нас пока это не дошло, составить план. А как я буду идти, что я буду делать, где я буду останавливаться, так, значит, откуда я сообщу о себе и так далее. А с какими я опасностями встречусь, да? Это какие будут опасности? Опасности природные, это одно. Опасности социального плана, может быть, будет проходить про какие-то деревни, скажем, совсем уж люмпинизированные, да, и у вас там опасность может быть, что вас там как-то так могут...
Обидят.
Попрессовать вас там могут, да. Вот это надо все предусмотреть и ко всему быть готовым. Конечно, вторая часть – это экипировка. Экипировка решает очень много, потому что выходите в одну погоду из одной местности, а попадете совершенно в другие природные условия и другую погоду. И таких случаев, когда люди из-за того, что неправильно экипированы и, скажем, не подготовлены к таким чрезвычайным ситуациям, гибли полным составом. У нас такие были случаи, когда туристы на Хамардабане в августе месяце попали под моросящий холодный дождь, получили переохлаждение, стали себя вести неадекватно и, в общем, погибли, за исключением одной деревенской девчонки. Да, да, погибли, просто вся группа погибла. Такие случаи, ну, бывают редко, но, тем не менее, они должны нас, так сказать, подвигать к тому, что готовиться надо. Хорошее снаряжение – это полдела в походе. Хорошая обувь. потому что часто одевают ту обувь, которая ходит дома, либо...
Кеды какие-нибудь,
да, тряпочные. Кеды, которые разбиваются, значит, да, или тут же промокнут и потом будут. Либо одевают новую обувь, и через 2 часа хождения у них ноги в кровь. Но я уж не говорю то, что одеть на себя сменку, значит, в чем вы будете спать, ночевать и так далее. Все это довольно, так сказать, много и тяжело, так надо еще подумать, а вы вот такой, с таким рюкзаком-то сможете вообще ходить или нет?
Оценить силу свою.
Оценить свою силу. Вы сначала попробуйте в походах выходного дня себя походить и посмотрите, как вы себя будете. Потому что там совсем другое. Тут ха-ха-ха, хи-хи-хи, и можно сесть на электричку и уехать, а если вы ушли на 10 дней, там такого не сделаешь. Надо быть готовым ко всему.
Спасибо большое. Я думаю, что нашим слушателям было очень полезно. Напоминаю, что в гостях был Виктор Гулевич, заслуженный спасатель России.
Тема дня. На радио «Комсомольская правда».
91,5 FM в Иркутске, 99,5 в Братске, также сайт kp.ru. Из любой точки мира это все радио «Комсомольская правда». Продолжается эфир, в студии Евгения Дмитриева. Еще раз приветствую наших слушателей. И моя соведущая в этой части программы, заместитель начальника департамента образования администрации города Иркутска Альбина Новикова. Альбина Павловна, здравствуйте.
Здравствуйте.
А лето на дворе, лето это хорошо, как в мультике, да, в одном советском пелось. И несмотря на то, что многие выпускники сейчас сдают экзамены, и девятиклассники, и одиннадцатиклассники, но все-таки лето это пора каникул и пора отдыхать. И Альбину Павловну мы пригласили сегодня в студию, чтобы расспросить, какие возможности есть у подростков, у ребятишек, чтобы отдохнуть в Иркутске, и какие площадки работают. Но вот некоторые цифры у меня есть под рукой. Говорят, что до 23 июня будет работать 77 лагерей дневного пребывания для детей. А что это за форма отдыха, а что это за площадки?
Совершенно верно. Началась на самом деле 5-я трудовая оздоровительная четверть, как мы ее называем, которая направлена на то, чтобы нашим детям было комфортно, безопасно и было чем заняться летом. На самом деле на базе 77 наших образовательных организаций открыты летние оздоровительные лагеря, так они называются, с дневным пребыванием. И в эти летние лагеря нас посещают более 9000 детей в возрасте от 7 до 18 лет. В этом году мы несколько расширили, скажем, поле вот этих летних оздоровительных лагерей. И на базе наших домов творчества это впервые у нас открыты летние оздоровительные лагеря. В том числе это наш дворец детского творчества на Желябово. Это детские дома номер 2 и номер 3. Это наша юность. Дети с удовольствием посещают эти лагеря, поскольку есть возможность развития творчества, есть возможность углубиться в знание каких-то предметов, есть возможность заниматься активным спортом. Кроме лагерей дневного пребывания, у нас существует 2 загородных лагеря. Это «Эколог» и это «Байкал». Вот, пользуясь случаем, хочу пригласить наших ребятишек в загородные лагеря, поскольку это свежий воздух, это близость Байкала, это возможность почерпнуть вот эту энергию сильную, здоровую, нашу, сибирскую, вот за счет Байкала. И есть у нас телефоны лагеря «Эколог». Я хочу их назвать.
Пожалуйста,
вслух,
Павловна, да.
Для того, чтобы могли наши ребятишки как раз вот записаться. Еще есть места, поскольку у нас 4 сезона, по 80 человек. Это Листвянка. Это удивительно, это чудо, как хорошо. И запомните, пожалуйста, номера или запишите. 243-389 и 243-905. Это лагерь природоохранный, оздоровительный лагерь «Эколог». Находится в Листвянке.
Расскажите, на каких условиях можно попасть туда? То есть там платный отдых?
Да, стоимость путевки в вот этот лагерь чуть более 16 тысяч рублей. И вот нужно обратиться, Антон Михайлович Кутимский, это директор лагеря и директор нашего дворца.
Ну, это больше обращение к родителям, конечно, чтобы они призадумались, чтобы ребятишки не гонялись по улице.
Да. И еще есть у нас один детский оздоровительный лагерь «Байкал». Это центр образования номер 47, тоже находится за городом. А стоимость чуть выше путевки, чуть больше 21 тысячи рублей. Ну, вот это наши лагеря. И номер центра образования номер 47, 35, 89, 25. Кроме этого, летом у нас еще работают спортивные площадки при образовательных организаций. Таких площадок будет 52. А работать они будут как в вечернее, так и в дневное время. И расписание работ вот этих спортивных площадок, они размещены в образовательных организациях. Поэтому, если детям есть такое желание заняться спортом, заняться там сдачей ГТО, футболом, баскетболом и волейболом, пожалуйста, приходите на спортивные площадки и займитесь организованным летом.
Вот хотелось бы еще поподробнее расспросить о каждом, так скажем, формате вот таких своеобразных площадок, если говорить о лагерях дневного пребывания. Угу. Как там все устроено? То есть на определенные часы ребятишки приходят, там тоже какой-то распорядок, как в лагере,
да,
как
да,
происходит?
Да, да. Там тоже распорядок. Дети приходят к 8 утра до 6 вечера. Завтрак, обед, полдник, ужин. Все это замечательно, хорошо. Маленькие детки, у нас организованы спальни, дети отдыхают. Причем вот совсем недавно была в лагере и видела, как дети с удовольствием спят. И это, знаете, чудо как красиво.
Ой, себя вспоминаешь, казалось тогда, что это наказание, а сейчас думаешь, какая красота.
Какая красота. И самое главное, что детки с удовольствием это делают. Кроме того, в лагерях с дневным пребыванием у нас работают отряды вожатых. Вот интересно, в этом году и уникально, наверное, что каждый отряд и каждая неделя расписана тематически. Это интеллектуальное, спортивное, природоохранное, то есть очень много вот различных направлений, где ребятишки с удовольствием занимаются. И еще есть у нас трудовая занятость летом. Значит, что это такое? Более 1000 детей при каждой образовательной организации, то есть при каждой школе, организованы вот такие вот трудовые смены, где дети работают, скажем так, при школе и при этом получают заработную плату в размере более 5000 рублей в месяц.
Здорово.
Да, работа, немного работает, но я думаю, что есть такие желающие. Но в основном они занимаются либо озеленением, прополкой, либо занимаются ремонтными работами, скажем так. То есть где-то подкрасить, где-то что-то вынести, ну и так далее. Ну, конечно, по мере сил ребячих.
Да, я когда еще в 75-й школе училась, у нас была практика обязательная. Тогда денег не платили, но за еду, за вкусные обеды мы там помогали клумбы полоть.
Тоже здорово.
Альбина Павловна, еще вот возвращаясь к лагерям дневного пребывания, они при школах работают, целый день ребятишки там находятся. Есть ли возможность, предположим, выезжать куда-то, либо на экскурсии, либо в походы? Практикуют это?
Да, конечно, конечно. И вот я уже говорила о том, что у них расписаны вот эти тематические смены, недели, вот я уже говорила, трудовая, творческая, военно-патриотическая. Кроме этого, они посещают наши музеи, они посещают театры, вот все, что работает. То есть это насыщенная, очень насыщенная программа. Детям скучать не приходится. Дневные лагеря с 1 июня начали свою работу. Продолжительность 22 дня. То есть вот мы уже практически выходим на финишную прямую. Заканчиваем вот эту вот смену. Ну вот я говорю о том, что можно поучаствовать. И загородные лагеря, их два у нас.
А спортивные площадки?
Спортивные в течение всего лета. В течение всего лета мы просто приглашаем наших ребятишек, тех, кто не успеет уехать куда-то за город, не успеет уехать к бабушке в деревню, да, или на дачу. Приглашаем на заниматься на спортивных площадках. Это здорово.
А еще знаю, что в Иркутске у нас есть экологические отряды мэра, и там тоже школьники все лето заняты.
Да, есть, но я знаю, что тоже уже практически там мест нет. И тоже работают за деньги. Причем у них заработная плата в размере 7000 рублей.
Ну вот и город делают чище, еще и можно потом что-нибудь прикупить.
Конечно. И вот самое-то главное, когда работают вот эти отряды, и когда ребята собственными руками занимаются тем, чтобы сделать наш город уютнее, комфортнее, чище, то, конечно, мы понимаем, что они лишний раз не бросят, не сломают и будут относиться вот прям достойные граждане нашего города. И мы гордимся ими.
Альбина Павловна, еще попрошу вас поделиться вашими лично наблюдениями. Вы работаете с родителями и со школьниками тоже. А в самом городе меняется ли как-то инфраструктура для того, чтобы школьники и подростки могли, в том числе и летом, отрезок, да, этот возьмем, как-то с пользой проводить время? Если не говорить об организованном отдыхе, ну вот просто, предположим, где-то в центре или во дворах, вот что для них делается, меняется ли сам город?
Да, конечно. Я думаю, что каждый житель нашего города видит, насколько быстро, насколько изменяется наш город. Мы видим на самом деле, какие внутридворовые площадки, они организованы. Есть спортивные площадки внутри дворов, есть маленькие скверы, есть парки. Прекрасные совершенно. Вот сегодня мы понимаем остров Конны, насколько он преобразился. Да? Мы вот просто уже ждем. Сегодня-завтра будет наше чертово колесо крутиться. То есть город красивый, город меняется. Мы видим, как изменился пляж Якоби на сегодняшний день. И то же самое вот это все. Поэтому я думаю, что видят, как меняется наш город. Это здорово.
А просят что-то конкретное? Ну, предположим, велодорожки или для занятий спортом турники какие-то организовать?
Смотрите, в день выборов президента Российской Федерации на избирательных участках нашего города впервые каждый ребенок, кому исполнилось 14 лет, мог проголосовать за комфортную среду. И вы это помните, да?
Да, конечно.
Насколько широко, насколько массово принимали участие вот в этом голосовании. И мы видим, все, кто хотел, кто был заинтересован в этом, и эти ведь объекты, они прошли. Кстати, сегодня проходит...
Сегодня начинается чемпионат мира по футболу.
Да, это правда. И самое главное, что город Иркутск, оно, наверное, впереди планеты всей. В Москве еще, ну вот, дай бог, просыпаются, да, Москва просыпается, еще открытия не было. А у нас в городе на стадионе «Труд» было сегодня крупномасштабное мероприятие, где наши дети, дошколята, сегодня открывали второй чемпионат по футболу. И это совершенно уникальное действие. В течение всего учебного года наши дошколята соревновались между собой, и сегодня на площадке труда, стадиона труда, вышли 8 команд. 8 команд победителей. Мэр нашего города Дмитрий Викторович сегодня открыл чемпионат, подняли флаг. Мэр города подписал 8 мячей. Каждый получит медаль, кубок и мяч. Мяч от мэра города для того, чтобы они занимались дальше. И сегодня, правда, есть такая уверенность, наверное, что вот из этих ребятишек, которым 5-6 лет, возможно, через 10, возможно, через 15 лет мы увидим кого-то и будем гордиться, что они вошли в команду наших футболистов. И очень хотелось бы, чтобы в этой команде обязательно-обязательно были ребятишки нашего города.
Наши иркутские Месси и Пеле, да?
Да-да-да-да-да.
Да, спасибо большое. Моя соведущая сегодня – это заместитель начальника департамента образования Иркутска Альбина Павловна Новикова. Спасибо, что нашли время, ну и прекрасного лета.
Спасибо большое, спасибо вам.